В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Виктор, добрый день.
Добрый день. Мой сегодняшний гость, мой коллега, журналист, обозреватель радио «Эхо Москвы» Антон Орех. Добрый вечер.
Здравствуйте, Антон. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефон Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Вот с чего начну. Я рассказывал, наверное, когда-то уже это в эфире «Радио Свобода». Замечательная Наташа Геворкян как-то делилась уроками журналистского мастерства, которые давали старшие товарищи, говоря о том, что журналист должен держать дистанцию от объекта не только физически, то есть не злоупотреблять ужинами, да, там, и особенно за счет объекта, а и вообще интонационно, позиционно держать дистанцию, не пускать-то сильно внутрь. Журналист уподобляется в этом случае эдакому биологу, который, значит, рассматривает, что там на приборном стекле, как копошится, он так окуляры приближает и нам рассказывает о том, что видит. Другой тип журналистики, такой горячий, да, эмоциональный, когда пускают внутрь. Вот я должен сказать, что твои тексты, Антон, они где-то на грани находятся, потому что иногда я вижу такое очень эмоционально личное участие в том, что ты рассматриваешь, что комментируешь. А иногда так отталкиваешься, таким маленьким воздушным шариком зависаешь и так описываешь, как будто это в Люксембурге происходит.
То есть видно, что не ужинал с объектом. Нет, не только не ужинал
с объектом, но и...
Но и не хотел.
Да, не хотел. И вообще даже и описывать это, и описываешь это, как будто это... То есть слово «родина» не существует в подкорке. А у кого-то есть какая-то страна, вот мы тут рассказываем, вот тут вот этой стране вот такое вот, трудно быть богом такое, да, вот попал
трудно
куда-то.
Трудно плыть боком, да.
Да-да-да. Вот попал куда-то, вот так смотришь. Вот расскажи о своих ощущениях от собственной журналистики. Когда пишешь, ты там в этом внутри, ты там сражаешься или ты биолог?
Не, ну, в общем, ты, собственно, все и сказал. Иногда сражаешься, иногда биолог. Ну, это действительно зависит от событий. Просто бывают такие события, которые, ну, действительно, вот что-то вот раз случилось. Чего-то не то, что мы никогда не видели раньше, но что-то, что бывает редко. Сейчас, ну, так как-то трудно привести пример. Вот, а бывают какие-то вещи, ну, которые вот мы...
Ну, вот опять.
Сейчас, да, вот, ну, вот, вот
ну,
опять.
Вот опять.
Вот кто будет этим там приемником, там, вот. Кто, значит, третий срок или там не третий срок, или как это будет
то
называться.
То есть невозможно эмоционально это обсуждать.
Но обсуждать невозможно. Ну, ты понимаешь, есть же технология определенная нашего там журналистского, в том числе творчества. То есть иногда ты что-то пишешь там по зову, ну, пишешь, говоришь там по зову сердца, по необходимости, схватился, написал. А иногда ты просто вот, ну, работай профессионально в какой-то организации. Ты понимаешь, что у тебя есть расписание, по которому ты выходишь в эфир или выходишь со статьей. И ты пишешь о каком-то событии,
ну,
или говоришь.
Да.
И вот сейчас это событие такое же. И так получается, что оно такое же, какое оно было.
Ну, смотри,
вот,
ты же
там,
волен
позавчера.
Выбирать тему своей реплики, да?
Ну, я ее волен выбирать, естественно, разумеется.
Да, значит,
но...
ты можешь выбрать. Ну, я сейчас говорю специально, условно, да. Ты можешь выбрать, значит, матч России-Андорра для комментария. Можешь выбрать там матерей Беслана, да? Это подразумевается, что это разная интонация. Получится на выходе совершенно иная интонация. Вот вопрос в том, что взять, что брать за... Про что разговаривать, а про что уже и не разговаривать. Что выносится за скобки. Вот должен сказать, что я... В какой-то момент, как у Весолома из Дуренкова, да, у Ильфа Петрова, вот возникает кризис жанра, потому что понимаешь, что, собственно, вот я не знаю, как ты, я уже про них все сказал. Вот у меня есть такое ощущение.
Он возникает еще не только поэтому, что все сказал, а иногда он возникает еще потому, что и говорить уже бесполезно. Что какие-то...
Очень важно. А кому говорить?
Говорить-то? Ну, потому что мы вот вещаем вот в это устройство, в микрофон, которое потом на выходе в условный репродуктор. То есть это, ну, все равно не только для нашего с тобой удовольствия предназначено, вот, но еще все-таки для того, чтобы кто-то это как-то услышал.
Смотри,
ну, по крайней мере, так кажется, хотелось.
Нет, конечно. Вопрос же в том, что мы, если мы журналисты, то мы обращаемся к людям, да, не к власти. Хотя я знаю журналистов, и ты их знаешь, которые все время посылают месседжи, да? Как говорил один министр, замминистра обороны, когда это известная история, Фастанкин, он по листку там что-то прочел на 23 февраля, ему сказали, вот вы вот увидите дырочку, огонечек горит, это камера, угу. Там миллионы телезрителей, вот вы им. И он сказал, у меня один телезритель, министр обороны. Ну, замминистра обороны, понятно, тут вопросов нет. Но штука в том, что и для многих журналистов совершенно очевидно, что они работают на некоторый узкий круг телезрителей, 10-15, да, там в Кремле, на Старой площади, где-то еще, да, иногда за океаном, неважно. В общем, узкий круг телезрителей, которым адресуется то, что они говорят.
Нам еще часто говорят, что наши слушатели и зрители где-то там в Тель-Авиве.
Да-да-да.
Ну, да, это... Что там, вот там, узкий круг с 10-15.
Нет.
Ну, понятно, да.
Да, значит, у каждого свой, но тем не менее, тут даже не важно кто, тут важно... сама посылка, что есть либо этот референтная группа, либо она среди рекламодателей, хозяев, там, тех других, которым посылаются различные месседжи, да, как сейчас принято говорить на чистом русском языке, либо это все-таки публика. Публики, да, говорим, но известно немногим, как подчеркивал господин Аристотель. И, значит, надо говорить много раз и каждый раз находить слова. А есть ощущение уже усталости? У тебя тоже?
Ну, оно иногда появляется, конечно. Иногда, и даже, я бы сказал, оно появляется, может быть, все чаще. Может быть, это связано с сезоном. Вот когда зима, например, вообще устаешь.
Не хочется.
Устаешь как-то быстрее.
Не хочется говорить.
Думаю, сейчас бы, конечно, там поспать, прилечь, что-нибудь выпить горяченького.
Да, не будем... Да? Слово «медведь» уже в русском языке нынешнем не хочется употреблять.
Хотя зверь полезный.
Зверь-то полезный, да.
Зверь полезный.
Но должен сказать, что развивая эту опасную метафору, должен сказать, что самое полезное, особенно зимой, когда он лежит тихо.
Да. Он вообще,
а когда он
вообще,
у нас, вот когда в этом он странный... начинает шататься по лесу и
в
всех драть...
Понимаешь, у нас же ведь, ну помнишь этот анекдот, да,
вот, как
африканский студент, помнишь,
его
пишет,
отстреливают,
да?
Отстреливают.
Про эту самую, что пишет домой африканский студент, да. Вот, говорит, зеленая зима еще ничего.
Да-да-да.
Вот, у нас,
белая
же, в общем,
зима,
у нас
да.
Вообще, конечно, у нас же вообще страна зимняя, ну холодная, так как бы, по крайней мере, считается. И медведь у нас как-то должен спать, а он у нас активен очень. Он, все время он и зимой, и летом он везде он появляется.
И главное, одним цветом.
Да, он возникает как-то. Причем он же раньше на эмблеме правящей... Нет, нашей, на эмблеме, как она сейчас... Какая там была у нас статья в Конституции? Ну, в общем, единственной нашей партии любимой. Он же был раньше, по-моему, белый.
Да?
Конечно, он же был белый медведь. Вот вспомни.
Не
это
всматривался.
Же, вспомни. Потом мы сидели, вспоминали вот эти еще алкогольные коктейли. Белый медведь — это...
Нет, это бар такой, но тоже
нет,
не лучшей
репутации,
да? Нет,
это, по-моему, водка с шампанским была,
да?
белый медведь, да, вот. А бурый медведь — это коньяк шампанский, да, вот вспоминали. То есть, вот, да, действительно был белый медведь на этой...
Ну, то есть, мы тут и тут не ушли далеко от народных традиций.
Да, то есть, у нас как-то да.
Ну, вот смотри, какая штука. Значит, если переставать отшучиваться, вот конкретно про эти выборы. Я писал...
Те, которые уже, или те,
нет,
которые...
Нет, прошли,
или которые еще уже?
Те, которые уже, да, они оба уже. Те, которые прошли, не я один обратил внимание на этот плакат «Спасибо за поддержку» на улицах Москвы, который мне показался уже вот действительно за пределом цинизма. Потому что, ну хорошо, ну получили они вот эти вот тем образом, которым получили. Но после этого делать вид, что это мы их выбрали, что их кто-то поддерживал, это, конечно, надо иметь крепкую психику.
В общем, он, конечно, вот во всей эстетике этого процесса, он, конечно, укладывается. Почему нет? Если 64% отдали свои голоса, 60, не надо улыбаться. 64% дружим, значит,
ты знаешь кого-нибудь, дальние. Скажи, пожалуйста, ты знаешь кого-нибудь,
из членов своих семей,
нет,
друзей?
Вообще, да. Кто-нибудь проголосовал за Единую Россию? Ты знаешь человека, который проголосовал за Единую Россию?
Нет, ну смотри, я лично не знаю. Но
я
тут,
не знаю.
Но мы просто немножко вращаемся в другом... Как бы вот...
Нет, ну секундочку, 64%.
Значит, это другие 64%.
Нет, понятно.
Те 64%, но... они не знают никого,
нет.
Кто проголосовал бы там за СПС, Яблоко или вообще ни за кого.
Нет, я не подозреваю, что среди твоих знакомых должны быть 64% проголосовавших. Я спрашиваю, есть ли один из 100, 1%? Вот там каждый из нас знает 100 человек, условно говоря, да? Круг общения. Кто-нибудь, Вероника? Кто-нибудь, знаешь такого?
Из моих знакомых нет.
Я знаю людей, которые не пришли на выборы, испортили бюллетени, голосовали за Яблоко, голосовали за СПС. Моя родная теща незадолго до выборов позвонила мне, сказала: Виктор, знаете, я, наверное, Я так подумала, я, наверное, проголосую за аграриев. Я спросил, в чем дело, что случилось? Она их увидела по телевизору, он так жалел. Село жалко, сказала она, жалко. Погибает село. Да, я под страхом развода, значит, запросил. Ну, не ладно, но я сдал одного потенциального даже в Москве, или человека, который мог проголосовать за аграрную партию. Шутка. Но ни одного человека, подчеркиваю, ни одного в самом широком кругу. Я езжу, извини, вот я ловлю там машину, таксисты.
И тут же спрашиваю.
Обязательно, прямо. Соцопрос непременно. Я не знаю ни одного человека. Ну, не говоря о том, что когда я спрашивал у таксистов, то и без мата не обходилось в адрес этой партии.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». У Виктора в гостях сегодня журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех. В наш сайт в интернете пришло такое сообщение. Михаил из Москвы пишет. Не подскажете, куда делась прибавка к пенсии в 300 рублей с декабря, обещанная Путину еще до выборов? Может ждать ведмедевых выборов?
Ну, я не думаю, что Антон знает судьбу этих 300 рублей. Он не брал точно.
Брать не буду, да, точно. Они не у меня, во
всяком случае. Да. Нет, штука в том, вот опять, к вопросу о том, как устроено. Вот человек, который пишет такой абстрактный, ну, да, конкретный, конечно, но для нас, мы его не знаем.
Но у нас нет пенсии.
Да. Он, да, абстрактный избиратель. Значит, вот что он мог бы сделать, находясь в другой стране? Ну, в какой-нибудь там Норвегии, да? Не к полярной ночи, будь помянуто, он мог бы зайти на сайт, щелкнуть, да, мышкой, и в три щелчка мышки получить полную информацию о всем финансировании, о любой трате бюджета, от государственного до поселкового, да, потому что это все совершенно открытые данные. Здесь человек кричит, ау, кричит он на радио «Свобода», да, где мои 300 рублей, да?
Да, он, в общем, обращается, честно говоря, не по адресу.
Нет, он обращается по адресу, то есть в никуда, потому что никакой возможности ни проверить это, ни повлиять, ни наказать того, кто, предположим, это зажал, да, никаким образом, или своровал, или просто по халатности чиновничьей, никакой возможности, отсутствие обратной связи. Вот отсутствие обратной связи в особо крупных размерах приводит, собственно, к той жизни, в которой мы живем, потому что невозможно, пока что невозможно, подчеркиваю, ну, не так было много возможностей у нас, невозможно наладить и объяснить важность этой обратной связи для публики. Невозможно, не я говорю этому конкретному человеку, может, он как раз-то все понимает, но миллионам, десяткам миллионов, нам пока не удалось объяснить, что чистые процедуры выборов, да, наблюдатели на выборах, свободная пресса, там, независимый суд и т.д. и т.п., что все это ему нужно, что благодаря этим каким-то замысловатым страсбургским инструментам европейским он получит свои 300 рублей, да? Он получит там контроль над тем и другим. Потому что чаще всего люди хватаются за голову по каждому отдельному поводу. Вот у этого деньги зажали, вот у этого там сына изметелили там где-то в милиции, да, у этого еще того, что-то.
За частностями не видит система.
Да. Ну вот, а мы действительно в какой-то момент устаем говорить. И говорим, ну что, мы же уже это говорили. Ну, мы это говорили не первый раз, не мы первые.
Звонок у нас есть, Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Любимый мой Виктор.
Ой, так осторожней, я женат.
Говорите. Правильно ориентация. Это тот самый Иван, у которого гараж снесли.
А!
12 судов, Виктор.
Так.
12 судов, и судья боится вынести решение. 13-й суд будет 9 января в кровавое воскресенье. Я вам Сталинградскую битву устрою.
Иван, спасибо,
а
что
вот
доложили.
Антону вопрос.
Да, давайте к Антону вопрос.
Ну, против шерсти. Он, Антон, сейчас будет креститься, да я тут ни при чем. Я слышу его реплики, мне все нравится. Антон, я не хочу, чтобы ваша общая радиостанция теряла лицо из-за рекламы. Потому что я единожды услышал, значит, потому что я к радиостанции отношусь еще с ГКЧП, понимаете? Вот. Вы понимаете, о чем говорю. Понимаю. И вот этот Руатон, от давления то все. Я взял этот прибор. Потом я их Алексеем Венедиктовым пугал. Я говорю, если вы меня не возьмете назад, бесплатная доставка. А потом оказалось, что доставка $20, что это медицинский прибор. Китайская шарманка.
Спасибо. Отлично. Позвонил на Радио Свобода, на ябедничал на Эхо Москвы. Правильно.
Ну, а туда позвонить на ябедничал на вас. Ну, конечно. А там орех когда был. Он не ответил.
Нет, конечно. По поводу рекламы, давай.
По поводу рекламы можно говорить вообще как об искусстве рекламы. Потому что вот как... Это замечательное. Включаешь в телевизоре, в радио, читаешь в газете. Мне нравится Брюс Уиллис на фоне внедорожника с ружьем. Не буду говорить, какую водку рекламирующий. Мне интересно, просто знает ли он сам об этом, что он рекламирует эту водку.
Да, во-первых, это, конечно, не Брюс Уиллис. Если присмотреться, понятно, что взяли просто двойника.
Ну, такого, да.
Хамским образом, да. Ну, уголовщина, она уголовщина есть. Если ее можно, она может быть вокруг, почему ее не должно быть в рекламе?
Нет, но свою рекламу я принципиально ругать не буду по одной простой причине, что вот та радиостанция, на которой я работаю, она живет, насколько я знаю...
Посредством,
вот зарабатываемым, в том числе. Если за счет рекламы, то есть в основном преимущественно и почти целиком за счет рекламы. Поэтому если не будет рекламы,
да,
значит,
да,
соответственно,
да,
я... простой. Я останусь просто без средств к существованию,
Иван,
чего мне, конечно, не хочется.
Не хочется. Иван, тут вопрос же простой. Значит, есть бесплатных завтраков, как известно, не бывает. Значит, кто-то платит. Либо это зарабатывается на рекламе, и тогда, ну да, вот она будет такая, как вот кто даст эту рекламу, тот того и радиостанция рекламирует, да? За исключением ограниченных там законом, запрещенных законом случаев, да? Либо... Идеальный вариант, да, это канал «Культура», когда есть финансирование государственное. Тогда можно не прерывать кино, рекламы, и тогда можно позволить себе показывать симфонические концерты и делать интеллигентные, дорогие интеллигентные передачи.
А в рекламных анонсах да. показывать анонсы.
Да.
В смысле,
да,
рекламных паузы, анонсы симфонических показ. Концертов.
Это совершенно замечательно. Вопрос только в том, что за это все равно платите. В частности, я с удовольствием, да, готов. Но надо понимать, что это финансирование государственное. У «Эхо Москвы» такого просто нет.
Вера Александровна из Москвы гордо сообщает, что она проголосовала за аграриев.
О!
Вот за «Единую новая. Россию» пока что никто на мне не сообщил, что они голосовали.
Вот, но кстати, может, обращаюсь к вам, все радиослушатели, вот сколько нас слушает. Напишите, пожалуйста, только вот не в шутку, без стёба. Если кто-то голосовал за «Единую Россию», пожалуйста, проявитесь. Я хочу увидеть этого человека или хотя бы услышать его и услышать хоть один довод. Интересно же.
И Людмила Сергеевна из Москвы у нас на линии эфира. Здравствуйте.
Добрый вечер. Мне очень нравится и господин Орех, и ведущий, как журналисты. Хотелось бы, очень часто я слушаю господина Ореха по «Эхо Москвы», очень бы хотелось немножко подробнее, чтобы он рассказал о своей жизни.
О,
я плохо знаю его, так сказать,
вот,
как
замечательно.
Журналиста.
За отлично, у нас 4 минуты.
Поконкретнее, да. Что-нибудь расскажите о себе.
Вот давай, рассказывай.
Как у Ксюши Ларины у нас есть программа «4 минуты с театром». Попробуем уложиться.
За 4 минуты.
Жизнь моя состоит исключительно из дома и работы. Вот, собственно, вот как-то в общем...
Ну, давай так. Какого года рождения?
1972.
72-го. Молодой человек.
Ну, не старый, в общем.
Не старый. Образование?
Образование законченное высшее.
Это как допрос.
Причем не просто законченное высшее. Я на своем эхе один из немногих людей, который работает по специальности.
То есть
я закончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
Да,
то есть я не химик, там, не бывший врач скорой помощи, не артист. То есть как у нас много ребят, там, лингвистов или кто-то еще. Я действительно закончил журфак, причем со второго курса журфака. Нет, вру, с третьего, ну просто после второго уже. Пошел работать на «Эхо», где практически всю свою карьеру отработал там с небольшими там...
Да,
перерывом там с закидоном.
Очень удачно, конечно, потому что как раз в твои 18 она появилась.
Ну, да? Практически, да. Вот сейчас нам звонил Иван, который говорил, я еще там, как-то такая была хорошая фраза, в общем, с ГКЧП в этом всем участвую. Вот я примерно тоже с ГКЧП, потому что я тоже слушал, сидел с приемником. Как вот
вообще, конечно, это, конечно, свезло. Я глобально говорю, свезло со временем, с попаданием во время, потому что вот в 18 лет встретить все это.
Нам очень повезло, да, потому что я родился при Советском Союзе, я был так пионером весь вот этот срок, я был комсомольцем, заплатил один раз взносы.
Успел.
Успел, да. Значит, я, соответственно, никем уже другим, никим коммунистом не был, но я вот застал действительно все эти эпохи, Советский Союз, потом вот Ельцин. Все вот.
То есть для себя никакого, ну, и не должно было быть, для тебя никакого разлома в том, что случилось, не было?
Уже. Да нет, ну, все-таки мне должно было быть, наверное, там лет на цать побольше, чтобы произошел действительно такой перелом.
Вот. Это воспринималось как такое начало сюжета?
Ну да, конечно. Потому что мы, собственно, и мы как-то вот в нашем возрасте, как говорят пафосно, входили в жизнь. Вот, мы входили в жизнь вот со всем этим. Потому что 85-й год мне было сколько? 13 лет.
Идеально. Когда... Абсолютно идеально. Нет, это идеальное попадание, с моей точки зрения, просто идеальное попадание в возраст.
В эпоху,
для...
да.
В эпоху вот возраст, журналиста,
вот,
да.
Вот, поэтому у меня как-то все происходило очень органично. Потом у нас журфак очень хороший был, и Ясин Николаевич наш хороший был декан, и учили нас хорошо, и как-то компания была хорошая у нас. Вообще у нас был очень талантливый курс, я включаю телевизор, и в разных, ну, кстати, еще все-таки приличных людей вижу, с кем я учился. Вот, они как-то не на последних.
Это приятно. Это приятно. Кто-нибудь расстроил, я без фамилий, кто-нибудь расстроил сильно биографии свои?
Я скажу так, не расстроил, а просто назову одну фамилию, вы сразу поймете, о ком идет речь. Мой однокурсник Андрей Малахов.
Это гордость курса.
Вот. Это значит.
Это слушай, наша... это он учился на журфаке?
Да, он учился на журфаке. Я помню...
То есть он журналист?
Я-то помню, как мы с ним на одном комбайне собирали картошку. Как мы там в грязи, в кирзачах, там, как вот, значит,
ну,
вот...
послушай, это... Антон, значит, когда окончательно закроются все эти либеральные лавочки...
Я пойду писать...
Ты пойдешь писать биографию Малахова, Андрея Малахова.
Ну, как все, кто с Высоцким там хоть один раз где-то выпил 50 грамм, теперь пишут вот такую 500 страниц книгу. Я тоже, мне есть что рассказать.
Сказать, пусть говорят,
с объектом ужинал, вот как раз то, с чем мы начали.
Замечательно. Замечательно вообще, как жизнь устраивает такие чистые эксперименты. Эксперименты, когда за парту, особенно это выразительно на школьном уровне, когда загоняют тебя за парту с кем, вот как вот какой посев такой, да, и потом лет через там 20-30 смотришь, что выросло,
сходы.
Да, в сходы, сидели все за одной партой, совершенно одинаковые, друг от друга неотличимые на фотографиях 3-го, 4-го, 5-го классов.
Журналист, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех, гост «Тяху» Виктор Шендерович в программе «Радио Свобода». Все свободны. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходит суд над 4 активистами оппозиции, задержанными в пятницу в ходе пикета против фальсификации итогов выборов в Госдуму. Екатерине Кушнер из запрещенной национал-большевистской партии присудили штраф 2000 рублей за неподчинение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном пикете. Сергей Константинов из Калининграда по тем же статьям приговорен к 15 суткам ареста и штрафу в 1000 рублей. 24 декабря в России пройдет акция протеста против роста цен на топливо. Акцию организует профсоюз «Дальнобойщик» вместе с профсоюзом водителей и профессионалов. Об этом сообщил радиостанция «Эхо Москвы» Валерий Войтко, лидер «Дальнобойщика». Правительство Украины заново расследует причины аварии на шахте имени Засядько в Донецкой области. Об этом заявила новая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сегодня встретилась с семьями погибших горняков. В Саудовской Аравии арестованы 28 человек, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Аресты были произведены одновременно в разных городах. Все арестованные, кроме одного, саудовские граждане. Премьер-министр Италии Романо Проди провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО в этой стране Дэном Макнилом. Проди
прибыл в Афганистан вслед за лидерами Франции и Австралии, которые обещали активную помощь в стабилизации обстановки в стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически отверг возможность перемирия с палестинским радикальным движением «Хамас». В последнее время поступали сообщения о том, что лидеры «Хамаса» хотели бы заключить с Израилем перемирие. По словам Ольмерта, это возможно только при соблюдении ряда условий. Одно из них – отказ «Хамаса» от насилия. На выборах в Таиланде победу одерживает партия сторонников Таксина Шинаватры, премьер-министра, отстраненного от власти в результате военного переворота в прошлом году.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня у Виктора в гостях журналист и обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех. У третьего микрофона Вероника Баде. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. И у нас уже есть звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос шутливый у меня. Вот я заметил на сайте, у вас «Орех» написан с твердым знаком. Так же, как и «Коммерсант» с твердым знаком. Это что, манифестация «Инь»? Как говорил дедуля Фрейд, то есть мужское начало...
Демонстрация янь, да.
Девять, да. Вот, все-таки, Антон, объясните, пожалуйста, почему пишете? Или это такое ретро? Вот модно, я понимаю, «Коммерсанту» это доделали,
да, понятно,
как бы...
Понятно. Вопрос понятен.
«Добрая Россия».
Знаете, второй вопрос сразу давайте.
Да, и... да. Серьезно, это был шутливый, сейчас серьезный.
Значит, второй вопрос более серьезный по поводу ангажированности. Uh-huh. Вот мне не нравится ситуация, когда точка зрения выдается за горизонт зрения. Есть просто практика, скажем сказать, просчитывания стратегий. И в этой практике, значит, вот все точки зрения хороши, пока они не превращаются в горизонт зрения. Я прекрасно понимаю,
Александр,
что
можно вопрос? Вопрос.
Вам приходится отбиваться. Вопрос вот в чем. Вы уверены, вы просчитали ту модель, которую вы предлагаете? Понимаете, потому что вы предлагаете, вот это плохо, значит, то, что путиномания – это плохо, а вот то, что предлагаем мы, это хорошо.
Понятно. Вопрос, давай сначала про твердый знак.
Это действительно ретро. Я же сказал, что я тут, там, у себя на эхе работаю 15 лет, этот твердый знак примерно
когда
тогда
появился?
И появился. Где-то тогда же он появился.
Забавно, потому что
причем он уже
до «Коммерсанта» или после?
Он, как это хочется сказать, вместо, где-то параллельно, тогда все было с твердым знаком, писалось «банк». Да, это была такая шутка над шуткой, скорее, потому что тогда на всех вывесках, в ресторанах, в учреждениях везде добавлялся твердый знак, и умные лингвисты говорили, что, в общем, эта буква ставилась, мягко говоря, не везде. Не после каждой согласной и не в конце каждого слова. Поэтому это была такая вот шутка над шуткой. Вот. И он часто у меня уже пропадает из разных, где появляюсь.
И бог с ним. Как говорила Ахматова, первый человек, который сравнил женщину с розой, был поэт, а второй пошляк.
Да.
В общем, с твердым знаком тоже как-то одноразовая шутка. По поводу ангажированности. То, о чем вы спрашивали, Александр, тут речь не об ангажированности. Вы спрашивали, просчитал ли я ту модель, которую я предлагаю. Я не Фридман, не Хайек. У меня нет никакой специальной экономической модели, которую предлагаю взамен, так сказать, путинской. Есть либеральные ценности, они проверены. Уже счет пошел на столетие, еще не на тысячелетие, но на столетие счет пошел. Они работают. В тех странах, где есть реальное разделение властей, где государство действительно подконтрольно обществу, там мера безобразия резко снижается. Что в Норвегии, что в Испании, что в Чили. Там, где общество не имеет возможности влиять и давить на власть, там, где существуют 70-80% рейтинги, да, и нету свободной прессы, где нету либеральной модели, там через какое-то время очень быстро начнется безобразие. Вот и все. Я не предлагаю ничего нового.
Виктор Спеджер, когда вы задаете вопрос трамвая людям, за кого вы голосовали, то они вам льстят, не хотят вас лишний раз расстраивать, что голосовали за «Единую Россию».
Я прошу прощения, я, конечно, понимаю, что я прошу прощения сумасшедшего, но я в трамвае, когда там езжу иногда, я все-таки не провожу социологических опросов, я там прячусь. Вот, а вот когда едешь, ловишь левака, да, то легко разговариваем. Мне нет оснований думать, что человек ради меня будет менять свою точку зрения. Я был многократно и посылаем, да, то есть и человек там на какой-то совершенно другой точке зрения находился. То есть Тут известность не гарантирует ничего.
В отличие от вас, пишет наш слушатель, я знаю многих, кто признался, что голосовал за партию власти. И еще одно письмо без подписи. Виктор, один наш знакомый, интеллигентный православный человек, москвич, голосовал за Путина, то есть за Единую Россию, объяснил так: при Путине стабильность.
Вот это замечательное слово. Вот прокомментируй его ты сначала. Нынешнюю стабильность.
Стабильность, действительно, ничего не могу сказать. Она есть. Завтра так же, как сегодня, сегодня, как вчера.
То есть солнце взойдет в том же месте?
Что, я думаю, дело? Да, на востоке, скорее всего. Так, на 100% пока не взойдет, сказать трудно, но скорее всего. Вот у людей, видимо, больше уверенности, что оно завтра взойдет на востоке, чем, допустим, вчера. Вчера могли быть какие-то сомнения. День 70 на 30.
Как в лихих 90-х оно просто всходило на запад?
Да, в лихих там были облака, непонятно было. Там как бы был один, кстати, в 90-х год, я не помню какой, когда мы какие-то были чудеса со временем и перевели часы сразу на 2 часа. И зимой в 3 часа уже темнело. Вот это действительно было лихо. Я помню, вот
лихие 90-е.
Лихие действительно были 90-е, да, было тяжело. Вот. Нет, ну действительно, стабильности ничего вот с этим не сделаешь. Вот, кстати, секунду назад сказал о том, что проверенные столетиями демократические, да, либеральные ценности, они там проверены
там,
столетиями,
конечно.
А у нас они... В общем, и особенно и проверить не успели. Там несколько лет, когда и то, в общем, непонятно так как-то...
Очень...
Середина наполовину, да. И как-то штука не успели том, да, понять, надо ли, не надо ли, как-то, конечно, никогда этого не было, и при этом никогда, в общем-то, в нашей истории у людей не было так хорошего свежего куска хлеба с хорошим свежим куском масла. И вот когда он даже не то чтобы где-то появился, а как-то так забрезжил, то им показалось, что вот этого, в принципе, ну вот уже неплохо, уже достаточно. Вот если мне гарантировать, еще если колбаски сверху, вот, и еще как-то вот еще что-нибудь. Еще если
знаешь,
грамм 50, то это хорошо.
Грамм 50 есть, и 100 даже есть, и уже это всегда есть. Штука в том, что действительно у нас в России очень низкая точка отсчета. Лишь бы не было войны, это называлось,
да,
раньше,
конечно,
да? Если нет войны, есть кусок хлеба, есть еще водка, и еще там можно даже в Анталию поехать, то уже все, больше... Вот стой и ничего не трогай, вот чтобы так было, да?
Вот, а что... на этом и построена
а
была
ничего...
вся компания.
Конечно.
Что если... Я всегда, да, вот я сейчас одну только скажу вещь. Меня вот в этой, во всей этой истории, что говорит, вот нам нужен вот этот человек на долгие годы, желательно навсегда, потому что он, я говорю, вот смотрите, приходит человек, какую же он создал замечательную систему за 8 лет своего правления, что стоит ему только уйти, и все тут же должно рухнуть.
Да, да, да.
Не просто рухнет, или не ру... а рухнет,
точно рухнет.
Если он то идет. Есть прекрасный, который замечательно всем управляет, все наладил, все построил, все хорошо, все работает, и будет работать еще лучше при одном только условии,
да,
что он будет...
Вот, а он завтра за
завтраком... Как батарейка, вынул батарейку, да, и ничего не работает.
А он завтра за завтраком поперхнется, не приведи,
не дай
Господи,
бог,
да?
Не дай
да,
бог, ну,
нет,
все, нет, не дай бог,
поперхнется,
ну, бывает,
и погибнет Россия, да?
Да, потом, вот так вот.
Там вот он как...
Вот мне, я все-таки хотел бы от какого-нибудь человека, ну, я понимаю, что это, конечно, бессмысленно, но получить вот от кого-нибудь от них вот этот вот ответ. Что это за система? Большой, огромный,
да,
чрезвычайно,
да,
устойчивый вертикаль, когда вынимаешь из небоскреба, вынимаешь не первый, а 105-й этаж.
Да.
И при этом все равно все падает.
И все падает, да.
Вот,
дикая
вот интересно, думаю, вот как это?
Ольга из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте. Ольга, прошу вас, вы в эфире.
Да, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорите.
Я знаю несколько человек, которые голосовали за Единую Россию.
Ага.
Во-первых, это семья Северодвинский. Там я понимаю, почему. Я спрашивала, почему они голосовали.
Uh-huh.
Дело в том, что это одинокая мать пенсионного возраста. Вот. И, ну, и им очень туго пришлось в 90-е годы, когда несколько лет работали без зарплаты.
Uh-huh.
За продукты только. И, то есть одинокая мать, вот она была без зарплаты, uh-huh, за продукты. И сейчас чувствует, что ей хорошо.
Так, еще кто?
Вот. А потом, ну, это понятно. А в Москве преподаватель второй школы, вот это уже непонятно.
Физмат-школа, да, известная.
Да, да, преподаватель второй школы, еще есть один физик из такого, из физического института,
так,
научного.
Так, понятно. А чем мотивировал? Чем мотивировал?
Ну, он, например, все время был за Чеченскую войну, в течение всего времени. Чтобы Россия, так сказать, не,
понятно,
да, была цел.
То есть за победу в Чечне. Понятно. Довод так.
Поэтому тоже, да, понятно.
Спасибо.
И еще воспитательница детского сада, которая говорит, что вокруг нее хорошо живут.
Спасибо большое.
А сама она.
Это дивный довод. Ну, может, она так порадовалась за Абрамовича, который сейчас прикупил в Подмосковье по $30 за сотку земли. Это повод для того, чтобы проголосовать за Единую Россию. Смотрите, Замечательные два довода. Это вот то самое сужение выбора, тот самый дьявольский выбор, когда Аверинцев кого-то, кажется, цитируя, говорил, что когда дьявол предлагает вам выбор в двух руках, не выбирайте ни одного, это дьявольский, оба выбора. Не надо. Вот когда речь идет о том, что будем как в 90-е, чтобы остановилось производство и люди работали за то, что они там за еду, да, или отменить выборы, отменить свободную прессу, да. Слушайте, но есть и третий, четвертый, пятый варианты. Я знаю страны, где люди и зарплаты получают, и пресса работает. Не попробовать ли нам? Эти страны совсем недалеко от Северодвинска, просто совсем через проливчик. Вот в Норвегии в той же самой первое место по уровню жизни. Да? Смеркаются в то же самое время, что в Северодвинске.
У них тоже есть стабилизационный фонд.
У них нет Абрамовича, да, это другое дело. И у них единые правила и для богатых, и бедных. И разрыв между богатыми и бедными, коэффициент, знаменитый децельный коэффициент, 4. То есть 10% самых богатых норвежцев всего в 4 раза богаче, чем 10% самых бедных. У нас это уже уходит там за 40. Да, этот
децельный. У нас 4, вот как это, 10 там в четвертой степени.
Да, в какой-то степени, да. Значит, нельзя ли попробовать какой-то промежуточный вариант? Чтобы и зарплаты платить, и пресса работала, и суды. А вот не так, как мы сейчас слышали в новостях, что 15 суток ареста парню дали за отсутствие прописки. Незаконный. Он просто не москвич, он приехал. Его арестовали во время, я знаю просто эту историю, его арестовали во время законного разрешенного пикета. И как человек без прописки, он сидел ночь в обезьяннике. Сейчас ему дали 15 суток.
За да. то же самое.
За да. то же самое, видимо. Не знаю уже за что.
Раз да? уж ты тут сидишь, вот, ну посиди,
скажите,
еще. Да?
Нельзя ли так, чтобы платились зарплаты, да, но тем не менее невозможно было посадить оппозиционера просто за то, что он против Путина, на 15 суток просто так. Или, я уж не говорю, что 15 суток это далеко не самое страшное, что было сделано. Вот вопрос. А второй довод по поводу Чечни, это, конечно, замечательно. Я призываю этого преподавателя второй замечательной физмат-школы съездить, пожить там, значит, у Кадырова, и насладиться той стабилизацией, которая осуществлена под его руководством. Две цифры, значит, 99,4 рекордные голосования у Кадырова за «Единую Россию», при этом несколько, на 70% увеличился вал чеченцев, которые бегут в Польшу, да, то есть при этом, при этой абсолютной стабильности и радости народа, и абсолютной, почти стопроцентной буквально поддержки власти, люди бегут при первой возможности, просто делают ноги от Кадырова. Значит, уважаемые преподаватели второй школы, поезжайте, пожалуйста, к Кадырову, вам страшно понравится. Поживите, пожалуйста, там. И, значит, может быть, вы получите полное удовольствие от вашего собственного выбора.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях журналист-обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Антон Орех. Лариса Дмитриевна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Самые лучшие пожелания.
Спасибо.
Вопрос такой у меня единственный. Как журналистское сообщество помогает журналисту Андрею Новикову из Рыбинска после 8 месяцев психиатрической больницы? Я знаю, его с помощью независимых психиатров вытащили. Но в каком же он состоянии, как ему надо помочь? Спасибо.
Ой, Лариса Дмитриевна, спасибо за вопрос. Значит, вот каюсь, слышал, но никакой практической помощи я не слышал. И я знаю, что этим занимался и Симонов, и Яковенко, то есть те люди, которые вплотную, Алексей Симонов, те, которые вплотную этим занимаются. Но понимаете, какая штука? Здесь есть аспект вот, конкретной помощи конкретному человеку. Есть системный вопрос, который заключается в том, что журналистика перестает быть, она не востребована. То есть общество не настаивает на своем необходимости свободы журналистики. Потому что там, где вот такое случилось с журналистом, там, где такое случается с журналистами, в принципе, общество должно вставать на дыбы. Оно не встает. Реагируют правозащитные организации, реагирует Союз журналистов, там Яковенко, Симонов, отдельные люди. Но общество по-прежнему, как вот я писал когда-то про НТВ, даже НТВ, которое вроде было наверху и на плаву, и все о нем знали, в отличие от Андрея Новикова, все равно не понимаем мы ценности этого. Я еще раз напомню, как реагирует общество в других странах, совсем неподалеку от нас, на атаку на независимую журналистику. Я напомню еще раз, что как в Праге миллион вышел на улицы мгновенно, как только премьер-министр пожелал закрыть независимую телекомпанию. Миллион в двухмиллионной Праге. Это означает, что вышла вся Прага, в сущности.
Ну, приезжали еще откуда-то люди.
Да, да, да. Но тем не менее.
Нет, имеется просто, что...
Но тем не менее.
Такой посыл.
Да.
И я вспомнил... Тогда была вот и среди журналистов была эта бурная дискуссия. Помнишь, когда сказал Путин после убийства Политковской,
да,
что, ну, не помню дословно, но что вот ее
убийство принесло
больше вреда, чем ее публикации. Было страшно тогда. Я говорю, знаешь, я тогда в ЕЖе еще написал в интернете. Потому что, в общем, при всей, конечно, ужасности фразы, это действительно правда. Потому что человек, который был одним из действительно лучших наших журналистов, который, как говорят, всегда был там на острие, писал самые острые публикации, который действительно был неравнодушен. В общем, был мало кому известен, я имею в виду вот в широких массах. И мало кому это действительно было интересно, и люди многие узнали, вот когда действительно поднялась вся эта... Вот произошла эта трагедия, и пошел просто волей-неволей, пришлось говорить о Политковской. Нет, на первом
тут
канале,
Путин
на втором
сказал правду,
канале.
Да, конечно, Политковская на первом, втором канале, когда бы это еще было, только в день смерти, разумеется.
И даже выходит генеральный прокурор, который еще что-то вроде бы найдено, что-то раскрыто, и что, ну, это да, как-то вот общественное внимание к этому приковано, что надо как-то реагировать. То есть действительно получилось именно так. Пока она была жива, ну, читали, кто читал там «Новую газету», читал...
Ну,
там...
естественно. Значит,
и, в общем, это в таком своем вот очень
этот парадокс,
узком...
Это парадокс довольно понятный. Это парадокс довольно понятный. Это непонятно только на первом ходе. На втором ходе все раскрывается. Человек не знает своих потребностей, пока он не узнает их. Если бы тебе в детстве не дали книжку перед тобой, не положили, не научили читать, у тебя не было бы потребности читать книжку. И да, ну как, ну нет такой. Если бы тебе не дали симфоническую музыку слушать, нет, в природе нет такой потребности у человека, он не проголодывается, да? Чтобы вот там ребенок вот заплакал, потому что он хочет есть или пить, да? Значит, нет такой потребности слушать симфоническую музыку. Если человека на это не подсадить, если он в какой-то момент, потом это уже становится потребностью, чтобы хорошая музыка звучала, а плохая не звучала. А до этого не становится потребностью. У общества, но общество находится на таком низком уровне развития, что большинство, я рискну сказать, а подавляющее большинство, не чувствует этой потребности, не понимает этой потребности.
Ну, то, о чем мы говорили, то есть, конечно, этого никогда не было, и люди, да, не знают, что это может быть, и что это им может для чего-нибудь пригодиться.
Да. Если та же Анна Политковская с теми же текстами в течение 10 лет была бы на первом, втором канале, да, четвертом, если бы об этом это обсуждалось бы там, то ее убийство, разумеется, было бы воспринято уже значительно большей частью общества как атака на них, на этих людей. Люди поняли бы, что стреляли в них, в сущности. Что затыкая рот Политковской, сводя счеты с Политковской, атаковали их самих. Тут этой связи нету. Жалко, все жалеют, но понимания, что это нужно нам, нету, по-моему.
Виктор спрашивает вас, наш слушатель по имени Артем, могут ли зрители канала РТВА надеяться, что в новом году выйдет передача Виктора Анатольевича?
Нет, увы, не могут надеяться. По независимым от меня обстоятельствам я прекратил работу на канале RTVI. Так что вот, к сожалению, пока что в текущий исторический период только «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и интернет, тот самый сайт «Ежик» наш, еже.ру.
Звонок Валерий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Господа, я хотел бы ваше внимание обратить на то, что при тех условиях, что у нас и так задушены средства массовой информации, у нас еще видные журналисты разделяют ту точку зрения власти на важнейшие явления нашей политической жизни. В частности, наши демократические журналисты участвуют в травле лидеров демократического движения в России, в частности.
Это какие демократические журналисты?
Ну, в частности, вот я могу назвать на «Эхе Москвы» Альбац и Пархоменко, которые просто травили последнее время Явлинского. Далее, наши демократические журналисты позволяют себе преследовать лидеров демократии на Украине, в частности, Тимошенко. И наши демократические журналисты преследуют лидера грузинской демократии, господина
Саакашвили. Да. Лидер грузинской демократии господин Саакашвили, это звучит дивно. Смотрите, какая штука, чтобы не уходить в подробности. Весь вопрос в направлении критики. Если можно критиковать Путина, почему нельзя критиковать Явлинского? Не очень понимаю, да? Вопрос, за что критиковать? и почему, собственно, нельзя. И вопрос в честности этой критики. Нет ли там заказного черного пиара? Нет ли ангажированности, о которой говорил один из предыдущих звонивших? Что касается Григория Алексеевича, я тоже, ну, можно это назвать травлей. Я тоже некоторые критические слова говорил в его адрес. Да, вот.
Я, более того, говорил не только в адрес Григория Алексеевича, но и в адрес Бориса Ефимовича. То есть, собственно, обеих партий, которые были, ну, условно-демократически представлены в этом списке, да. в бюллетене. Вот, СПС и Яблок. Я, например, как-то и не скрывал, ну, конечно, уже после выборов, что я не голосовал ни за ту, ни за другую партию, и мне как-то даже не приходило, честно говоря, это в голову. И я считал, что это вообще одна из проблем нашей как раз условно, опять же, демократической общественности, что я считаю, что вообще людей готовых за это проголосовать гораздо больше, чем 2,5%, которые, конечно, набрали в сумме партий.
Значит, критика в адрес Явлинского и в адрес СПС, критика либеральная, как раз и заключалась в том, что эти две партии, давно узурпировав демократическую площадку, съежили ее, эту демократическую площадку, некоторыми своими действиями, да? И вот эти действия критиковались. Если Григорий Алексеевич, так сказать, договаривался не столько со своим электоратом потенциальным, которого очень много, а с Кремлем, ну, значит, это подвергается критике и Альбац, и Пархоменко, и моей. Ну, разумеется, подвергается критике. Значит, дело не в том, что можно или нельзя критиковать, а за что критиковать. Когда он говорит, или они, он, СПС, другие демократические лидеры, что-то полезное и дельное говорят и делают, отлично, я старый голосователь за Явлинского СПС, да, 15 лет, имею право, я уж кто как не я имею право критиковать. Мне кажется, это такая логика правильная.
Общество не реагирует на беды журналистов, потому что журналисты не реагируют на сигналы бедствия народа. Как аукнется, так и откликнется. Терещук, Москва.
Господин Терещук, обобщение очень сильное. Журналисты, это ведь не только Андрей Малахов, это и Плитковская, да, тоже журналист, Рост. И не только, я сейчас говорю не только о погибшей Плитковской, огромное количество моих коллег замечательно работают и реагируют на беды, и честно работают. И таких людей много, в разных средствах массовой информации, более или менее известные. Не надо обобщать так чудовищно. И речь идет еще раз, отделяем Малахова от Политковской. Никто же вас не предлагает относиться к ним с равным уважением.
Я вообще не люблю, когда говорят «все». Да. Все проголосовали за то-то. Или вот еще когда от имени там всех прошу чего-нибудь.
Ну, да, Михалков в Старителе, да.
Вот, потом да. Вот еще нас четверо, и еще за нами там 64 тысячи, которые тоже думают. Не надо, поэтому журналисты разные.
И отношение к ним разное.
И отношение к разным.
Звонок Вадима из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Ну, мой вопрос связан со звонками слушателей, да, это слушатели «Свободы» и «Эхо Москвы». И вот скажите, почему вот даже такие эти слушатели, уж не говоря о большинстве россиян, не понимают, что жить надо по тем ценностям, которые привели Норвегию к процветанию, Америку за 200 лет, Австралию? То есть почему ваша команда, вот ваша партия, партия «Эхо Москвы» проигрывает Леонтьевым, Пушковым и так далее? Может быть, вы что-то не так делаете?
Ну, мы, разумеется, наверное, делаем что-то не так. Это тут даже об этом спорить смешно. Но очень неравные весовые категории. Вообще, говорить о выборе народа, с моей точки зрения, можно при равных условиях. Вот, как повторяю, есть прилавок, да, и на этом прилавке есть разные товары, и ты можешь подойти к одному, к другому, присмотреться, да, и потом сверить, у кого купили, у кого не купили. Это выбор. А когда,
извините... Зашел в магазин, тебя взяли за ручку, говорит, знаешь, вот эта колбаска здесь, повкуснее.
А все-таки рядом лежит весь в крови продавец, который пытался тебе продать другую, да, колбаску. И нельзя говорить, что ты выбрал ту колбаску, а не эту, потому что при тебе замочили это процесс. А тебе сказали, ну, если выберешь третью, то мы тебе вообще, тебе отпилим уже, значит, руки-ноги. Это не есть выбор, это не есть выбор народа. Что касается Леонтьева и Пушкова, извините, Леонтьев вещает с Первого канала, Пушков с Третьего, с федеральных каналов. Они не вылезают. Еще Леонтьев так сказать, а еще он немножко шьет, он еще на эхе Москвы, да? Мы имеем возможность говорить только сидеть на эхе Москвы. Значит, если мы хотим чистого эксперимента, замечательно, давайте попробуем.
Леонтьев садится да. только на эхо Москвы. Леонтьев только на эхо свободу, Москвы. А мы с Шендеровичем садимся с эхо. Программу «Однако».
Да, программа «Однако», да, и начинаем гулять там по буфету, и гуляем так по буфету несколько лет, а потом замерим рейтинги, да?
Не уверен, что они будут такими же, как сейчас, по-прежнему.
Не знаю, не знаю. Может быть, они не будут такими, потому что мы постесняемся никого, кроме себя, не пускать. Вот в чем дело.
И последний, наверное, сегодня звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Виктор, Антон, добрейшего вечера. Антон, да. Убедительная просьба от всего великого и могучего живого великорусского языка. Антон, умоляю вас.
Что, букву твердый знак убрать, что ли?
Антон, дело в том, что это не твердый знак. Это не твердый знак. В конце...
Это шутка, я и сказал об этом.
Антон, послушайте. В конце имен существительных единственное число мужского рода пишется старинная буква русская «Ер». «Ер» она называется. А твердый знак – это «Новояз», советский «Новояз».
Во как! Во как! Ой, нет, не знаю, нет. Даже Орех, бедный, бедный Антон Орех...
Попал с этой буквой.
Попался под орех, да, со своей буквой. Все, мы его пятую букву отпиливаем, он у нас отныне, значит,
четырехбуквенный
орех. Но вообще, должен сказать, что, видишь, это, то есть я даже не тебе, не столько тебе говорю, да, сколько тому радиослушателю, который говорил про наших радиослушателей. Тоже очень разные. Тоже очень разные, и иногда звонит человек, который очевидно, вот, мне бы хотелось там откуда-то вытащить из эфира и поговорить с ним, потому что, очевидно, образованные, интересные и тонкие люди. Иногда бог знает, что позвонит. Так что эфир «Радио Свобода» тоже, в общем, не гарантия в некотором смысле качества. Мы тоже электорат. Ничего тут, он не поделен, электорат не поделен вот так вот жестко, я думаю, по радиостанции. Ну что, Антон, вот все-таки к некоторым позитивным итогам эфира, всеобщим всенародным голосованием от тебя, значит, отпиливается пятая буква, будешь ты обычным Антоном Орехом.
Ну, когда буду заходить к вам, я буду букву оставлять за дверью.
Договорились.
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом об этимологии, то есть науке о происхождении слов. Далее передача «Короткая история любви» и ее герои, британский король Эдуард VIII и актриса Уоллес Симпсон. Во второй половине часа программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» и завершит час передача «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Антоном Орехом была Вероника Баде, продюсер программы Дмитрий Налетов. Всем большое спасибо. Все свободны. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественную
организацию. Был бесконтрольный завоз, без ветеринарных.
Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».